Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Толпы, аяты 53-54.
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ.
Скажи, Мухаммад, от имени Аллаха, о рабы мои, которые излишествовали во вред самим себе, не теряйте надежды на милость Аллаха. Воистину, Аллах прощает полностью грехи, ибо Он, прощающий, милосердный. Обратитесь к вашему Господу и покоритесь Ему до того, как постигнет вас наказание, ведь потом вам не помогут.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. Имам Али, да будет мир с ним, вечный эталон справедливости. Мы выражаем соболезнования всем правдолюбивым и справедливым людям в мире по случаю годовщины мученической гибели великого деятеля ислама, эталона совершенного человека Али ибн Аби Талиба, да будет мир с ним. Ибн Аби Аль-Хадид в комментарии к «Путь красноречия» пишет: «Когда мученически погиб Али, да будет мир с ним, дети его светлости захоронили его тайком, чтобы омейяды не осквернили его тело. По этой причине место его захоронения оставалось в тайне». Таким образом, в течение долгих лет никто не знал, где находится священная могила Али. Город Наджаф долгие годы имел при себе сияющее солнце Али, но все время хранил этот секрет, вплоть до того, что имам Садык, да будет мир с ним, раскрыл эту тайну. После того над могилой Али был построен мавзолей, и постепенно люди из разных районов начали съезжаться для совершения паломничества храму его светлости имама Али, да будет мир с ним. В городе Наджаф несколько улиц ведут человека к храму имама Али. О Боже, какая радость! Какой светлый и грандиозный храм! Золотой купол, большое крыльцо и толпа влюбленных паломников. Здесь не ощущаешь себя на чужбине. Внутри храма вдруг видишь себя покоренным такой великой личностью, как Али. В один миг ты чувствуешь себя перед человеком, представляющий собой необъятный океан науки, этики и благочестия. В это время ты чувствуешь в себе странное ощущение, поскольку ты находишься в храме непорочного человека, который, по выражению пророка, является самым близким человеком к Аллаху. Величие и солидность хозяина храма ошеломляет каждого и наполняет его глаза слезами, поскольку тут покоится человек, представляющий собой образец стойкости и справедливости. Али обладал изумительным совершенным характером, не имел подобия по отважности, он был категорическим в отношении противника. Он с любовью и скромностью служил нищим и бедным. Его сильно возмущало горе и страдания сирот, что погружало его в глубокую печаль. Да, Али был оригинальным образцом гуманности, приказчиком пророка, искренним Божьим рабом и великим наставником истории к истине и правдивости. Когда злопамятный враг ударил мечом по голове Али, ангел откровения Джабраил между небом и землей крикнул: «Клянусь Богом, что разрушена опора наставления, уничтожены признаки благочестия и разбита основа веры». Али, да будет мир с ним, характеризуется в основном образованием общества на основе справедливости. Именно это свойство в характере Али очаровывает многих людей, вплоть до того, что познающие его люди мечтают, чтобы в мире еще раз появился такой человек, как Али. В сегодняшней передаче мы ознакомимся с методом управления государственными делами и свойствами Али как правителя общества. Взгляд Али на власть существенно отличался от позиций деспотических и властолюбивых политиков. Имам Али считал Вселенную созданием Творца миров, а Аллаха – неоспоримым хозяином Вселенной. Политическое поведение и государственное правление Али основано на наставлении человечества к счастью, материальному и духовному совершенствованию, поскольку гнет и несправедливость удерживают людей от движения к совершенствованию. Али во многих случаях акцентирует значимость справедливости и говорит: «Одна из основ, на которых покоится мироздание, это справедливость». В другом месте он говорит: «Ничто, как справедливость, не благоустраивает города». По мнению имама Али, справедливость – украшение и даже суть веры. В принципе, имам Али взял власть в руки для того, чтобы при ее помощи встать на сторону правды и подготовить почву для восстановления справедливости. С точки зрения Али, главная функция власти – это воплощение справедливости в обществе. Усилия имама Али были направлены в основном на восстановление прав угнетенных. В его власти справедливость была не просто пустым лозунгом. Она требовала практического и исполнительного планирования. Иначе говоря, справедливость была краеугольным камнем политики Али. Али, да будет мир с ним, для восстановления справедливости в обществе не только исправил идеологическую систему и общую культуру общества, но и кардинально преобразовал и исполнительный аппарат, и руководящую систему. В этой связи он возродил и религиозные ценности, и ликвидировал дискриминационную классовую систему. В плане устранения дискриминации имам Али обязал всем органам власти повсюду соблюдать равноправие. Он порекомендовал судьям: во время суждения соблюдайте равенство в отношении сторон, в разговоре и общении с ними, чтобы ваши близкие не впали в алчность, а ваши враги не разочаровались в вашей справедливости. Власть имама Али характеризовалась искренним служением народу. Имам Али пишет в письме своему представителю в Азербайджане: «Не думай, что власть, которой ты наделен, это жирный кусок, который можно проглотить. Власть – это врученный тебе временный залог, который требует от тебя соблюдения и защиты прав народа». Его светлость в обращении к собирателям налогов отмечает: «Ведите себя справедливо. Вы являетесь казначеями народа, представителями народа и послами государства. Я предостерегаю вас, чтобы вы не вели себя как зверь, который только раздирает и пожирает, поскольку народ состоит из мусульман, ваших братьев по вере, и не мусульман, которые такие же люди, как и вы». Большинство правителей и политиков мира в управлении государственными делами игнорируют нравственные основы, прибегая ко лжи, обману и другим неправильным методам ради достижения своих целей. Для продолжения своего существования они занимаются демагогической пропагандой, но в отличие от них Али ни на минуту не отходил от гуманных ценностей и даже в самых подавляющих условиях не отклонялся в сторону зла. Он был искренним, избегал обмана и демагогии. Скромная жизнь и смиренность Али в отношении людей входит в число его добродетелей. Он откровенно говорил своим приверженцам: «Не говорите со мной так, словно говорите с притеснителями и угнетателями. Не думайте, что мне трудно принимать слова, которые проистекают из истины. С учетом этих свойств Али ибн Аббас, высоко оценивая его, говорит: «Никогда я не видел столь достойного лидера, как Али. Он не солжет даже ради спасения халифата и привлечения поддержки своих противников». Будучи правителем обширной части мира, имам Али не сохранял за собой никаких преимуществ или привилегий с общественной и индивидуальной точки зрения, и все время жил как низшие классы общества. Имам Али пишет в письме Усману ибн Ханифу: «Знайте, что ваш лидер довольствуется в этом мире двумя старыми одеждами и двумя лепешками. Если бы я хотел, то мог бы приобрести самый качественный мед и очищенную пшеницу, а также шелковые одежды. Но не дай Бог, чтобы страсти одолели меня». Али, да будет мир с ним, все время действовал в рамках пределов истины и справедливости, вплоть до того, что пророк говорил о нем: «Али все время прав, на какой бы то стороне он ни находился». Справедливость Али достигла той степени, что он вернул захваченное имущество из общественной казны и отстранил правителей, которые до него были назначены на ключевые должности не по достоинству. Принципы и политика имама Али в вопросе о правах человека исходят из глубокого человеческого понимания и доброты. Свое руководство он начал с уважения человеческого существования и приложил большие усилия к восстановлению прав и достоинства человека. Али рекомендовал своим представителям, создавая свободную атмосферу в обществе, спрашивать мнение народа и создавать необходимые условия для восстановления их прав. Его светлость пишет в своем письме Малику Аштару: «О Малик, удели часть своего времени устранению проблем тех, кто в тебе нуждается. Выдели им какое-то время, общайся с ними и веди себя среди них так же смиренно, как перед Богом, который сотворил тебя. Удали от них своих телохранителей, чтобы представить людям возможность поговорить с тобой свободно и без труда». Али считает самой возвышенной целью общества создание доверия между людьми и обеспечение полной безопасности. С точки зрения имама Али, обеспечение безопасности личности и общества должно быть основным принципом. В религии Али человек должен воспитываться так, чтобы не угнетать и не давать в обиду других людей, и его соседи чувствовали себя в полной безопасности рядом с ним. В школе Али борьба против гнета является правом народов, и правители обязаны признавать это право. В этой связи он призывает людей избрать лидером того, кто борется против гнета и старается ради восстановления справедливости. Он говорит: «Укоротите руки невежественному угнетателю». Эту беседу мы завершим словами христианского мыслителя Джорджа Джардака: «Преклоняя голову перед гуманными принципами имама Али, да будет мир с ним, он называет его гласом справедливости человечества». Высоко оценивая заслуги и добродетели Али, он красивым образом описывает его характер: «В этом мире любое море волнуется и бушует, но я знаю обширный великий океан, а именно Али, которого ничто и никто не может взволновать, кроме двух вещей – стонов угнетенных и страх перед Богом среди ночи». мы еще раз выражаем вам соболезнования по случаю годовщины мученической гибели имама Али. Да будет мир с ним.
بسم الله الرحمن الرحيم
На пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду и его пречистому непорочному семейству.
Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия, его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и приветствуем вас, уважаемые радиослушатели.
По милости Всевышнего, с его помощью мы начали изучение 37-й суры Священного Корана, которая называется «Ас-Саффат», «Стоящая в ряд». Сегодня мы прокомментируем с 7 по 11 аяты.
Друзья, давайте послушаем с 7 по 10 аяты суры «Ас-Саффат», «Стоящий в ряд», в исполнении профессионального чтеца Священного Корана мастера Мухаммада Сиддика Аль-Миншави, после чего мы их прокомментируем. Сура «Стоящий в ряд», аяты с 7 по 10.
وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب.
И охраняем от всякого шайтана мятежного. Они, то есть шайтаны, не внемлют ангелам вышним, и на них обрушиваются с осуждением отовсюду. Прочь слышат они отовсюду, и ждет их вечное наказание. А если какой-либо шайтан ненароком поймает словечко из речей ангелов, то его поражает яркая падучая звезда.
В нашей предыдущей передаче мы рассказали, что Бог сделал звезды украшением неба, чтобы обитатели Земли могли наслаждаться красотой звезд. В данных коранических аятах повествуется о другой стороне неба, которая является невидимой и нематериальной. В них, в частности, повествуется, что шайтаны пытаются просочиться в среду обитания небесных ангелов, чтобы подслушать их разговоры, но только не для того, чтобы воспользоваться ими во благо, а чтобы действовать наперекор их целям.
Следует отметить, что ангелы, находящиеся в верхнем мире, знают все, что происходит на Земле, и все, что делают существа на Земле. Они обсуждают между собой о событиях, происходящих на Земле, а шайтаны – хотят подслушать их разговоры и узнать о тайном и сокрытом. Но всякий раз, когда они приближаются к среде обитания этих ангелов, их гонят и поражают. Можно сказать, что данные коранические аяты возвещают людям весть о том, что Бог не дозволил джиннам из числа ослушавшихся, которых мы называем шайтанами, приблизиться к тому месту, где есть знания об управлении Вселенной, где по воле Аллаха управляют ангелы, и Бог не позволяет шайтанам подслушивать и не позволяет им мешать ангелам в их миссии управлять делами Вселенной.
Далее в аятах говорится, что если даже некоторым шайтанам удается преодолеть препятствия и приблизиться к среде обитания этих ангелов и получить какую-то информацию, то их настигает удар и их уничтожает. Об этом также рассказывается в 17 и 18 аятах суры Аль-Хиджр, 15 сура Корана, и 5 аяте суры Аль-Мульк, 67 сура Корана.
Толкователи Небесного Писания мусульман дискутируют на тему того, что Коран за счет внешних значений аятов отмечает ощутимые и зримые понятия, а также ведут полемику на предмет того, что выражения, употребленные в аятах, являются уподоблением и образными. Ведь в Коране приводятся и другие коранические аяты с аналогичными примерами, где подразумевается недословное значение слов. Они считают, что такой прием является своего рода уподоблением от того, что можно постичь разумом, к тому, что постигается ощущением и созерцанием. Такими, например, являются слова «скрижаль», «калам», «трон» и прочее.
Очевидно, что эти выражения невозможно сопоставить с материальными и внешними значениями. Ко всему прочему, Всевышний в одном из аятов Корана отмечает, что некоторые вещи, неспосланные им, являются примерами, постичь которые могут лишь улемы.
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих аятов.
В верхнем мире ангелы хранят тайны, о которых хотят узнать шайтаны, однако Бог не позволяет им сделать этого.
Подслушивание – это примета шайтанов. Кораническая культура осуждает это.
Набожный человек должен держаться вдали от тех, кто пытается узнать секреты других и распространить их ради своей выгоды. Друзья, давайте послушаем 11-й коранический аят суры Ас-Сафат, стоящий в ряд, после чего мы его прокомментируем. Итак, Коран, аят 11-й, сура, стоящий в ряд.
Фастафтихим ахум ашадду халкан амман халакуна, инна халакунахум мин тинин лазиб.
Спроси их, людей, они созданы прочнее или то, что мы сотворили. Воистину, мы сотворили их из липкой глины.
В нашей передаче на прошлой неделе мы рассказали, что в суре, которую мы изучаем, затрагиваются вопросы идеологии, в том числе вопросы сотворения мира и загробной жизни. В данном кораническом аяте Всевышний, обращаясь к великодушному пророку, да благословит Аллах его и его семейство, повелевает, чтобы он спросил у тех, которые отрицают загробную жизнь, как они могут сомневаться в силе Аллаха и его способности вновь воссоздать творение, в том числе человека. Как они могут отрицать это?
В нем, в частности, звучит риторический вопрос. Неужели воссоздать творение в день суда тяжелее, чем создать могучие и огромные небеса? Люди созданы из воды и глины, как первый человек, который был непосредственно создан из таких компонентов, как вода и глина, так и последовавшие за ним люди, основа которых составляет прах и воду. После смерти вернутся в этот цикл праха, и они не исчезнут. Сегодня наука уже доказывает, что в каждой частичке человека хранится информация о его физических качествах, а молекула ДНК каждого человека, как и отпечатки его пальцев, является уникальной и неповторимой.
Следовательно, достаточно, чтобы от человека осталась маленькая частичка, и Всевышний в день суда взрастит из нее вновь того же человека, что был на земле. В нашей мирской жизни сперма, которая является очень маленькой и незначительной, развивается в материнской утробе, а через 9 месяцев на свет появляется полноценный человек. В день суда частичка человека, которая хранится в утробе земли, произрастет как растение из земли, и в мире вечном появится полноценный человек. Неужели это считается невозможным?
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного откровения.
Когда к людям, которые отрицают загробную жизнь, обращаются с вопросом, это делается для того, чтобы пробудить их заснувшую совесть. В системе обучения некоторые преподаватели практикуют такой способ и вместо прямой и непосредственной подачи информации пользуются методом вопросов и сравнений.
Источником многих сомнений и отрицания жизни человека в мире вечном и его повторного сотворения в загробной жизни является то, что люди забывают то, как был сотворен человек изначально. В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки в молитвах к Всевышнему. О Аллах! Благослови Мухаммада и его непорочное семейство. Очисти наши души и сохрани их от надменности и горделивости, и надели нас даром покорности и смиренности перед Тобой. О Аллах! Удостой нас чести оказаться в числе благодарных Тебе, а также удостой нас чести быть терпеливыми и увеличь нам удел и пропитание по милости Своей. И да приблизь, о Аллах, пришествие обещанного Тобой Спасителя, имама Махди. Иляхи, аминь.
Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению. Корнем всех богослужений является зикр и поминание Всевышнего, а намаз является лучшим проявлением зикра, который сопровождается большим количеством воспитательных моментов. Всевышний в 45-м аяте суры «Аль-Анкабут» «Паук» повелевает. «Читаем, Мухаммад, то, что дано тебе через откровение в Писании. Совершай намаз, ведь он оберегает от мерзких поступков и предосудительного». Коран, сура 29, аят 45. Коран в данном аяте передает два правила пророку для предоставления общего и универсального пути. Во-первых, в нем говорится, что посланник Аллаха читал то, что Бог передал в откровении, потому что в Коране есть все, что необходимо для человека, для жизни в этом мире и в мире загробном. Коран призывает его светлость читать божественные откровения и использовать учение Корана в своей жизни, чтобы достичь счастья в этом мире и в мире вечном. После данного предписания, которое носит воспитательный и поучительный характер, Коран упоминает второе Божие предписание, которое представляет собой главную суть воспитания. В нем, в частности, говорится «совершай намаз». Коран, 29 сура, 45 аят. Одним из очень важных воздействий намаза является его свойство очищать душу человека от греховного. Намаз – это средство, посредством которого человек может замолить свои грехи и добиться божественного прощения и милости. посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, спросил у своих сподвижников: «Если рядом с вашим домом будет протекать речка с чистой прозрачной водой, и вы 5 раз в день будете купаться в этой реке, останется ли на вашем теле грязь или какое-то неочищенное место?» Они ответили: «Нет». Его светлость сказал: «Намаз словно водный поток. Всякий раз, когда человек совершает намаз, Бог прощает ему грехи, совершенные между предыдущим и текущим намазом. Таким образом, человек может исцелить свою душу от ранений, полученных вследствие грехов, посредством намаза и очищает сердце человека от ржавчины, которая оседает на нем со временем вследствие грехов». Одной из воспитательных особенностей намаза является то, что намаз защищает от грехов в будущем, ведь намаз укрепляет дух веры человека, взращивает саженец богобоязненности в сердце человека. Вера и богобоязненность являются самыми мощными препятствиями на пути греха, и это как раз то, о чем говорится в 45-м аяте суры «Анкабут» – «Паук» в качестве воздействия намаза на удержание человека от греховного и предосудительного. К тому же намаз спасает человека от невежества и забывчивости. Самой большой проблемой путников, старающихся идти путем истины, является то, что они забывают цель своего сотворения, погрязают в материальной жизни, предаются скоротечным наслаждениям. Однако намаз, ввиду того, что он совершается 5 раз в день, он постоянно предупреждает человека от заблуждений и напоминает ему о цели сотворения. А то, что человек имеет средство, которое несколько раз в день предупреждает человека и не позволяет ему заблудиться, является большим благом. Намаз защищает человека от гордыни, самообольщения, потому что человек более 30 раз в день падает ниц перед Богом и признает себя ничтожной частичкой перед его величием. Его светлость Али, да будет мир с ним, в известном хадисе, в котором отражена философия исламского богослужения, после веры в Бога так разъясняет намаз, который представляет собой главное богослужение. Аллах предписал веру в качестве обязательного закона, чтобы очистить человека от язычества, а намаз – для того, чтобы освободиться от горделивости. Намаз служит средством воспитания добродетели, способствует духовному совершенству человека, потому что позволяет человеку преодолеть ограниченный материальный мир и устремиться ввысь, в небеса, где ангелы служат Богу, и человек без какого-либо посредника оказывается наедине с Богом, перед которым он может излить свою душу. Ежедневное повторение этих встреч с Богом, который является великим, милосердным, милостивым, а затем обращение к Нему с просьбой о помощи оказывает значительное воздействие на воспитание добродетелей в человеке. Повелитель правоверных, его светлость Али, да будет мир с ним, сказал: «Намаз служит средством приближения к Богу для всякого богобоязненного». Намаз придает значение и душе, всем его деяниям, поступкам, ведь этот вид богослужения пробуждает в человеке дух чистоты и искренности. Намаз представляет собой комплекс искренних намерений, чистых речей, беспритворных действий, а 5-кратное повторение этого богослужения сеет в сердце человека семена прочих благих поступков и чистых деяний и способствует росту духа и искренности. У имама Ризы, да будет мир с ним, спросили о философии намаза. Его светлость ответил: причиной предписания намаза является то, что человек, совершающий намаз, признает господство и власть Бога и помнит об этом, борется с язычеством, идолопоклонничеством, предстает перед Богом смиренным и покорным, признается в своих грехах и молит об их прощении, и каждый день совершает земной поклон в знак поклонения перед Богом. Это делается для того, чтобы человек всегда был бдительным и неусыпным, чтобы его сердце не заволакивало пелена забывчивости, чтобы он не пьянел от самообольщения, был смиренным и покорным перед Богом и желал благ религии мира. Кроме того, привычка поминать Бога на протяжении дня и ночи, которая прививается посредством намаза, не даст человеку забыть о своем Создателе, своем Повелителе и станет препятствием на пути мятежного духа неповиновения человека. Такое осознание присутствия рядом с собой Бога и стояние перед Ним в смиренности и покорности воздерживает человека от совершения греха и защищает от всех видов разврата. Небесные суры.
Сура Ограды, аяты 11 по 27, дополняет рассказ о сотворении человека. В этих аятах Коран говорит о том, что Бог сотворил человека, и для того, чтобы обозначить его возвышенный статус, велел ангелам преклонить колени перед человеком. Конечно, поклон ангелов перед человеком не означал поклонение ему, поскольку поклонение достоин только Бог. Поклон здесь означает смирение, то есть ангелы признали свою смиренность перед величием человека. Мы благодарим Бога за то, что Он снова дал нам возможность изучать священный Коран. В этой программе мы познакомимся с сурой Ограды. Сура Ограды является 7-й сурой священного Корана, состоит она из 206 аятов и была ниспослана в Мекке до хиджры пророка. Первые аяты сура Ограды коротко обсуждают ряд идеологических вопросов. В некоторых аятах описывается сотворение человека. Некоторые аяты данной суры предупреждают человека, приводя обещание, полученного Богом от человека на пути к истине. Кроме того, эта сура рассказывает об участи некоторых прошлых племен и пророков, чтобы показать неудачу тех, кто отклонился с правильного пути монотеизма и победный путь истинных верующих. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Алиф, Лам, Мим, Сад. Это писание ниспослано тебе, Мухаммад, и пусть не тревожится твое сердце из-за него, дабы увещевал ты им, и было оно наставлением для верующих. Сура Ограды, аяты 1 и 2. Данный аят утешает пророка в связи с тем, что поскольку коранические аяты ниспосланы со стороны Бога, нельзя тревожить сердце ни из-за тяжести пророческой миссии, возложенной на его плечи, ни из-за реакции упрямых врагов перед истинами Корана. «Мы сотворили вас сначала, потом придали вам облик, потом мы велели ангелам, поклонитесь Адаму. Все поклонились, кроме Иблиса, который не был в числе поклонившихся». Сура Ограды, аят 11. Рассказ о пророке Адаме, да будет мир с ним, был описан в суре Корова и нескольких других сурах. Однако в суре Ограда в аятах 11 по 27 это повествование довершается. В этих аятах Коран говорит о том, что Бог сотворил человека, и для того, чтобы обозначить его возвышенный статус, велел ангелам преклонить колени перед человеком. Конечно, поклон ангелов перед человеком не означал поклонение ему, поскольку поклонение достоин только Бог. Поклон здесь означает смирение, то есть ангелы признали свою смиренность перед величием человека. Все ангелы поклонились, кроме Иблиса, сатаны. Бог порицает Иблиса из-за его бунта и мятежа. «Спросил Аллах, что мешает тебе поклониться, раз я повелел тебе?» Иблис ответил: «Я лучше его, ты сотворил меня из огня, а его из глины». Аллах сказал: «Не извергнись отсюда, негоже тебе кичиться в раю, изыди, ибо ты из числа презренных». Сура Ограды, аяты 12 и 13. Итак, Бог изгнал Иблиса из числа приближенных к нему архангелов из-за его высокомерия. Эти аяты говорят о том, что низвержение Иблиса было результатом его высокомерия и эгоизма. Эгоизм Иблиса побудил его приписать себе более высокий статус, чем то, чего он был на самом деле. Он не только не поклонился человеку, но и отрицал мудрость Бога, восстал против него и в конце концов утратил свой статус. Иблис попросил у Бога отсрочки до того дня, когда будет воскрешен род Адама, а Бог принял его просьбу. Иблис дал присягу, что будет мешать людям следовать по твоему прямому пути. Так Иблис получил возможность ходатайствовать за людей. Важно то, что человек перед Иблисом не беззащитен. У человека есть средства, с помощью которых он может избавиться от обольщений Иблиса и продолжать дорогу к истинной счастью. Человек, используя разум, может создать крепкое препятствие сатаническим обольщениям. Чистый душевный мир и стремление к внутреннему совершенству считаются факторами, играющими главную роль в счастье человека. Кроме того, пророки и ангелы, которые вдохновляют доброту, приходят на помощь человеку, желающему спасения от сатанических обольщений. С аята 19 начинается описание оставшейся судьбы человека. Во-первых, Бог повелел Адаму и его супруге поселиться в раю. Это был первый приказ Бога Адаму и Еве. «Ты же, Адам, поселись вместе со своей супругой в раю. Ешьте то, что пожелаете, но не приближайтесь вот к этому дереву, не то станете грешниками». Сура Ограды, аят 19. В это время изгнанный из рая Иблис стал нашептывать Адам и его супруге в соблазн, чтобы открыть им глаза на их срамные части, на которые они до того не обращали внимания, и он сказал им: «Ваш Господь запретил вам плоды этого дерева лишь с той целью, чтобы вы не стали ангелами и не обрели бы вечной жизни». Сура Ограды, аят 20. И шайтан поклялся им: «Воистину, я для вас добрый советчик». Таким образом, он обольстил их и низвел из рая на землю. Когда же они вкусили плоды того дерева, перед ними воочию предстали их срамные части, и они стали склеивать листья райских деревьев, чтобы прикрыть наготу. Сура Ограды, аяты 21 и 22. Рассказ об Адаме повествует о жизни человека в этом мире. В этом суетном мире человек в борьбе между разумом и плотскими желаниями каждый раз перетягивается в ту или иную сторону. Соблазнители своими постоянными обманами пытаются окутать разум человека, не дать ему встать на правильный путь. Подчинение обольщениями и соблазнам приводит к падению панциря, набожности с тела человека, испытанию боли и страданий в материальной жизни. Рассказывая о судьбе Адама, Бог ниспосылает эффективную программу жизни для сыновей Адама и требует от них не поддаваться соблазнам дьявола. В этой суре неоднократно говорится о сыне Адама. Например, в аяте 26 Бог говорит: «О сына Адама, мы ниспослали вам одежды для прикрытия ваших срамных частей и украшения для одежд. Однако деяние благочестия лучше». Это одно из знамений Аллаха. Может быть, оно послужит наставлением им. Сура Ограды, аят 26. Большинство людей не думают о смерти и конце жизни в этом мире. Но ни одно человеческое общество или цивилизация не вечна. Сколько великих цивилизаций возникло за всю историю, однако через некоторое время все они исчезли из-за коррупции и гнета. Имперские державы и богачи считают, что их власть и богатство бессмертны. Однако Бог говорит: «И для каждой религиозной общины свой срок». Когда наступает их срок, они не могут ни промедлить хотя бы час, ни опередить его. Сура Ограды, аят 34. Аяты 44 по 55 повествуют о разговоре между обитателем рая и обитателем ада и об ограде, которая разделяет рай и ад. Обитатели рая воззовут к тем, кто в аду. «Вот мы убедились, что обещанное нам Аллахом истина. Убедились ли вы, что обещанное Аллахом истина?» Обитатели ада ответят: «Да». Ограды, аят 44. В суре Ограды два раза употреблено слово «ограда». Это означает возвышенность, стену, расположенную между раем и адом. Положение данного сооружения таково, что не позволяет обитателям рая и обитателям ада видеть друг друга, но они могут только слышать голоса друг друга. Однако здесь надо отметить несколько моментов о тех, кто находится в оградах. Они могут видеть обе группы. Жители оград по каким-то причинам пока еще не попали в рай, но стремятся в него. Когда смотрят на обитателей рая, воззовут к обитателям рая: «Да будет вам мир!» и хотят быть с ними. А когда смотрят на обитателей ада, страшатся их участи и прибегают к милости Бога. Аяты 46 и 47 об этом говорят. Между раем и адом находится завеса, а на оградах люди, которые распознают и обитатели рая, и обитатели ада по их чертам. И эти люди воззовут к обитателям рая: «Да будет вам мир!» Сами они не войдут в рай, хотя и жаждут того. Когда же их взоры обратятся к обитателям ада, они воскликнут: «Господи наш, не помешай нас с этими грешными людьми». Сура Ограды, аяты 46 и 47. Мужи, что на оградах, воззовут к мужам ада, которых они узнают по их обличию, со словами: «Не помогло вам то, что вы накопили, и то, чем вы так кичились». И так они упрекают их. Дорогие друзья, в следующей программе мы продолжим беседу о суре Ограды.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях в Telegram, Instagram и ВКонтактах
по номеру плюс 98 903 50 65 508. Повторяю номер плюс 98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIB Russian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.